как радостно видеть, что несмотря на непогоду, на дождь, на снег, да, мы все равно в Доме Божьем в воскресенье мы приходим, славим Его, слушаем Слово. Поэтому слава Богу за всех, кто сегодня пришел, слава Богу за тех, кто не смог. Но сегодня мы с вами будем говорить, и мы опять будем исследовать нашу жизнь, будем исследовать Писание. Потому что, слава Господу, Он оставил нам свое прекрасное слово, свою живую воду, свое зеркало, в которое мы можем заглянуть и протестировать свою жизнь. Люда, приготовь, пожалуйста, сразу Откровение, 3 глава, с 14 по 21 стих. Сегодня я бы хотела назвать проповедь так: «Теплота христианской жизни» или «Измерь свою температуру». Сейчас, знаете, в период обострения всяких там сезонных болезней, гриппа, вируса, ОРЗ, простуда, тема актуальна. Но вы знаете, все, наверное, кто переболел гриппом или заболеваниями, именно связанными с простудой, с вирусом, все знают, как начинается это заболевание. Как правило, оно начинается с температуры, которая невысока, она где-то около 37-37 с лишним. И внешне по человеку ты даже не заметишь, что в нем развивается уже этот вирус, в нем начинается грипп. Только он сам может сказать, что он начинает плохо себя чувствовать. И, как правило, симптомы эти, они всем известны. Это ломота в костях, это пропадает аппетит у человека. Человек начинает жаловаться просто, что он ничего не хочет делать, полная апатия к жизни. Иногда может быть тошнота. И все эти признаки, они именно означают начало болезни. Сегодня я бы хотела именно поговорить с вами о теплоте. Именно о таком состоянии, когда ты еще вроде бы не болен, но уже и не здоров. И о теплоте именно говорил сам Господь. Говорил Он об этом в послании семи церквям. В Откровении Иоанна, 3 глава. Откройте, пожалуйста, когда вы будете следить по Библии, вам будет намного легче. И если мы откроем Откровение Иоанна, то мы можем прочитать, что Господь обращается к церквям. К церквям, семи церквям того времени, большим церквям, которых уже существовали порядка где-то 30-40 лет, то есть это были не свежеиспеченные церкви, и каждая церковь, она была названа по месту расположения. И я бы хотела, чтобы вы сегодня заглянули в послание Лаодикийской церкви. Что это за город такой Лаодикия? Он был основан императором Антиохом и был так назван в честь его жены. Этот город, он на самом деле находился на пересечении торговых путей, а именно он находился по обеим сторонам дороги, которая начиналась в Ефесе и заканчивалась у Сирийских ворот. То есть полностью через весь город проходил, можно сказать так, Freeway 696, да? То есть такая магистраль, через которую шли караваны, через которую проходили все торговые пути. И этот город, он очень славился тремя вещами. Одна из которых была, это была черная шерсть. Это была шерсть, которую давали овцы черные породы, и она настолько лоснилась просто, она настолько была блестящая, качественная. В Лаодикии вырабатывали одежду, ткали, которая была известна практически на всю Азию. И специальный тип одежды, он был черного цвета, это была такая очень благородная одежда. И там была очень развита вот именно эта текстильная промышленность. Кроме того, это был известный во всей Римской империи курортный источник. Курортный источник, потому что там были подводные такие источники, которые просто излечивали много болезней, которые, скажем так, как современные, наверное, курорты, там принимали вот эти вот лечебные ванны и так далее. Кроме этого, там была очень развита фармакология, и они изготавливали целебную лечебную мазь для глаз. То есть по тем временам это вообще был нонсенс, эта мазь очень славилась. И, как вы уже поняли, этот город был не совсем простой, но этот город, он действительно был очень развитой в плане промышленности, плане всех вот этих вот вещей. Но следует сказать, что в этом городе была церковь, и Господь обращается к этой церкви, и Он видит в ней большие-большие проблемы. Мы сейчас с вами будем читать, и просто внимательно смотрите, слушайте. Давайте мы начнем читать. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Обычно «Аминь» ставится в конце, здесь «Аминь» стоит в начале, и «Аминь» — это называется в переводе «истина», да? То есть «Господь истинный, верный и истинный, начало создания Божия». «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Мы видим, что Господь очень резко говорит к этой церкви. И вот это слово, что я извергну тебя из уст моих, это в буквальном смысле переводится, что я просто изблюю тебя, я вырву тебя. Представьте, что сейчас придет Господь, да, не дай Бог такое будет, и Он просто, то есть изблюю, извергну, это значит, тошнота, меня тошнит от тебя. И Господь придет и скажет, церковь Любовь Христова, меня тошнит от вас. Как тяжело и, наверное, было обидно и больно было это слышать тогда христианам. Но давайте вернемся в самое начало. Почему, казалось бы, ну теплота, ну не такой там большой грех. Ну там в других церквях там и блуд был, и там и воровство, и что-то еще, идолопоклонство. А здесь всего лишь навсего теплота. Господь говорит, что ты теплый, и поэтому меня тошнит от тебя. Наверное, это очень какой-то настораживающий признак. Наверное, это очень какая-то вещь, которая Бога действительно раздражала просто в христианах. И мы видим, что Господь говорит, ты считаешь себя богатым, достигшим чего-то. И очень часто, может быть, действительно, христиане, они настолько самодовольны, считают, что они достигли и духовных познаний, может быть, материальных каких-то благ, которые они как считают, это признак Божьего расположения. Но на самом деле Господь, Он говорит конкретно, что ты нищ, ты наг, и ты совершенно из себя ничего не представляешь. И наш милостивый Бог, который, казалось бы, ну должен помиловать, ну как-то они же все-таки приняли Иисуса, и церковь есть, и все, но Бог говорит, меня тошнит от вас. И поэтому мы сегодня будем говорить о признаках теплоты. Мы будем разбираться, что же это такое признаки, за признаки такие, почему они так радостны дьяволу, и почему дьяволу так выгодно действительно, чтобы мы находились в состоянии теплоты. То есть это вроде ты и не грешник конченый, да? И вроде ты и не горишь вообще уже, то есть ты не там и не там, да? И когда Господь говорит, лучше бы ты был холоден, это не значит, что лучше бы ты был грешник, потому что мы знаем, что Иисус хочет, чтобы все спаслись. Но из-за того, что, как я сказала, этот город находился именно в такой эре, где были эти целебные источники, то самое противное, что там было, это теплая вода. Потому что так как не было холодильников, холодную воду практически нельзя было нигде достать, холодная вода ценилась точно так, как ценилась горячая вода, которая имела исцеляющие свойства. Но по этим источникам, когда вода добегала уже до города, то она становилась теплой, противной на вкус, то есть ее никуда уже нельзя было употреблять. И Господь именно сравнивает, когда Он говорит, что лучше бы ты был холодным, Он не говорит о том, что лучше бы ты был вообще холодным, без Бога, но Он именно сравнивает вот эти понятия с той водой, которая была в этой местности. И поэтому, кто же такой теплый человек? Теплый человек. То есть, это и не язычник, это и не грешник, да, не явный грешник, но человек, который равнодушен и к Писанию, и к ересям, то есть, это где-то серединка наполовинку, да. То есть теплота – это такое состояние забывчивости, самообольщения. Да? Человек думает, что он еще, знаете, на высоте где-то, но на самом деле он уже далек-далек от Бога. Это такое состояние духовного сна, знаете, когда тебе уже как при наступлении гриппа, тебе ничего не хочется, тебе как бы уже все раздражает, оставьте меня, только лечь в постель и все. И такой человек, как Господь говорит, он может еще утверждать, что он богат, что у него что-то есть, но Господь смотрит в самое сердце, Он говорит, ты нищ и наг. И первый признак, если хотите, пишите, первый признак, как в любом заболевании, в гриппе, это ломота, да, когда нас ломит, наше тело все болит и ломит. Я вам хочу сказать, что один из первых признаков теплоты, который начинается в нашем христианском хождении, это когда начинают ломить наши суставы, суставы именно в теле Христовом. Мы знаем, что церковь сравнивается как тело, тело человека, да. И вот когда начинаются рушиться связи, когда начинаются какие-то сплетни, подозрения, когда начинаются какие-то просто конфликты, да, между нами, как между членами церкви, между членами тела, то это один из первых признаков, что начинается болезнь. Начинается просто вот это вот охлаждение, теплота. Когда человеку вместо того, чтобы заниматься спасением погибающих, мы начинаем друг за другом просто смотреть, и начинают нас окружающие, нас братья же и сестры раздражать. И когда ломота в теле, это очень неприятно. Точно так же, когда ломота в церкви. Кто-то не ответил на звонок, кто-то не поздоровался, там, пастор там оставил просьбу без внимания, да, вот, и мы сразу предъявляем людям претензии, хотя сами на самом деле, может быть, совершенно непостоянны в каких-то обещаниях, делах, но мы очень требовательны к другим людям. И нас уже, знаете, и в церковь как бы нам неохота, потому что просто это ломота, в облом нам туда идти действительно, потому что ты понимаешь, что люди эти, они совершенно не дотягивают до твоих стандартов там, или до Божьих стандартов, да, то есть ты уже все рассудил, и тебе действительно в облом идти в церковь, тебя ломит. И вот это вот охлаждение именно в отношениях, запомните одну вещь, что дьявол, он не приходит зримо к тебе реально, да, может кому-то приходит, я не знаю, во снах там с копытами, с рогами, но он приходит через ломку отношений. Отношения в браке, отношения в семье, отношения между мужем, женой, родителями, между сослуживцами и, конечно же, отношения в церкви. Когда происходят конфликты в отношениях, то знаете, что там уже дьявол приложил свою лапу. Первое, значит, это ломка отношений. Второе, это усталость и слабость. Усталость и слабость. Люда, подготовь 21, Лука, 21 глава. Знаете, иногда смотришь и думаешь, Господи, что происходит с человеком? Действительно, где огонь, где запал? Человек настолько уставший, и один из признаков таких заболеваний, начинающихся, когда человек устал, он ничего не хочет. Leave me alone, оставьте меня в покое. И когда христиане, они имеют такое чувство в себе, да не трогайте меня там, с вашими праздниками, Bible study, молитвами, там, еще какими-то событиями, оно мне не надо. День прожил как бы и слава Богу. И как бы... Человек уверен, что все это ни к чему не приведет, что скучно это все, но хотя на самом деле он очень самодоволен. Он думает, что он из себя что-то представляет, хотя как бы игнорирует полностью отношения, церковь, какие-то там служения, мероприятия. Он устал от жизни. Я вам хочу сказать, что часто вот такой слабости и усталости предшествует наша занятость, но не в том, что надо, а в чем-то в другом. Занятость житейскими заботами. И когда там уже человек выжатый, как лимон, то, конечно же, его уже на церковь, на Бога, его просто не остается. И если мы откроем Лука, 21 глава, очень интересная глава, тогда, когда Господь, Он беседует с учениками, и ученики спрашивают, какие признаки Его второго пришествия, и Он говорит, что смотрите, вот то-то, то-то, то-то случится, и как бы вы будете свидетелями всего этого. И это, кстати, ставит большой вопрос насчет восхищения. Прочитайте дома эту главу, потому что там именно говорится о том, что вы будете проходить через эти испытания. И в конце Господь говорит такое предупреждение. Он говорит, чтобы вы не пропустили мое пришествие. Он предупреждает и говорит, смотрите же. То есть он обращается к верующим, к ученикам, которые уже его знают и приняли. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими. Объедение, я думаю, это все, что материальное, то, что мы жаждем, да, больше, чем духовного. Пьянством, ну, здесь как бы уже вообще вопрос закрытый, я думаю, что это уже крайние случаи, но действительно люди, которые точно так же жили в преддверии потопа, да, они пили, женились, гуляли и совершенно не ожидали, когда придет этот потоп. И следующее, с заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Интересно, Бог говорит, что будут и те признаки, и те признаки, и те признаки. Но все равно люди будут находиться настолько в житейских заботах и суете, что они могут пропустить пришествие Христа. Ибо Он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть, оказывается, житейские заботы, они настолько отягчают нас, они настолько отягчают наше сердце, что мы действительно высосаны там учебой, работой, и приоритеты наши уже настолько все, знаете, изменены в жизни, что уже, ну, церковь где-то там на последнем месте. И человек из посвященного, такого горящего, он превращается действительно, знаете, такого прихожанина, воскресного прихожанина. Поэтому ему скучно, он уставший, и действительно, когда видишь, человек приходит, он понимает, что ему надо, но он настолько, мне жалко действительно этих людей, потому что он приходит, он засыпает, он уставший, и я думаю действительно, что ну, ему сейчас не в радость просто это все. Поэтому, знаете, чтобы мы не были с вами как эти неразумные девы, которые приготовились вроде бы к тому, что придет жених, но масленки свои не позаботились наполнить. И они не были впущены на брачный пир. Так, чтобы мы не были подобными им, нам действительно нужно постоянно пополнять свои масленки. Через все, через общение, через служение, через молитвы, через просто изучение слова, писания. То есть будь активным, расставляй правильно свои приоритеты. Я вам хочу сказать одну такую вещь. Люди воскликнут, ну а как же заботы просто, действительно, без них же никуда, обеспечение дома там и все такое. Я хочу сказать, что есть такой парадокс, который может быть непонятно, но кто его переживал, те поймут меня. Когда ты правильно ставишь приоритеты в жизни, когда на первом месте, на пьедестале у тебя Бог, то вот эти все остальные проблемы по какой-то чудесной благодати, они начинают решаться сами собой. Кто переживал такие моменты, поднимите руки. Они начинают решаться сами собой. Это так замечательно, так классно. Что христианство, оно тогда тебе не в тягость, оно в радость тебе, понимаете? И очень часто люди говорят, ну почему вот эти как бы христиане такие довольные, да, довольные жизнью, наполненные, радостные, а эти, ну вот такие все понурые. Да потому что этот, он уже вышел на глубину отношений с Богом, на глубину отношений с Духом Святым. И там, знаете, когда в речке кто плавал, его поток просто уже подхватил и понес в жизни. И там уже действительно он решаются его проблемы, даже он и не прикладывает к ним столько усилий. Этот же человек, он настолько приземленный, настолько наполнен духом этого мира, настолько Бога так мало в его жизни. Он постоянно ходит по дну и щупает, как бы ему на глубину эту не зайти. А надо не бояться, надо идти на глубину отношений с Богом. Потому что именно это даст тебе возможность жить по благодати. Именно тогда, когда Бог, ты не будешь даже прикладывать усилий, но Бог будет разрешать твои проблемы. Аминь? Аминь. Я хочу сказать, что, чтобы вы правильно поняли, это, знаете, это не баш на баш, это не сделка, что я вот, Господь, на полчаса больше помолюсь, а ты завтра вот заплати мои билы. Нет. На самом деле это решается само собой, но тогда, когда искренние отношения. Точно так, как я там, например, варю суп, да, для мужа своего, не потому, что он в пятницу принесет мне чек, а потому, что я люблю его, потому что это моя половинка, я должна заботиться о нем. Да. Точно так же отношения с Богом – это как завет, это как брачный союз, это как отношения в семье. Ты с Господом общаешься, потому что ты Его любишь, и Господь точно так же, Он любит тебя, и Он отвечает на твои молитвы. И переходим к третьему пункту, признаку теплоты. Значит, первое у нас что было? Ломка отношений. Второе – это усталость, да, заботы житейские, опустошенность. Третье – это молитва. Посмотрите, Господь говорит, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». И молитесь, да сподобитесь избежать вот этих предстоящих всех проблем, всех вот этих вот бедствий. Посмотрите, Господь не говорит, что вы избежите их конкретно, как бы и не коснется это вас. Но сподобитесь избежать, это вам удастся избежать, и Господь просто прикроет вас. Молитесь, то есть вы постоянно находитесь в контакте с Богом. Я хочу сказать, знаете, как есть пословица, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Скажи мне, сколько ты времени проводишь в молитве, я скажу, что происходит в твоей жизни. Что такое молитва? Молитва – это ключ, который открывает небеса над твоей жизнью. Молитва – это нож, который снимает, как я когда-то рассказывала, как шелуху с лука, он снимает точно так же с человека наслоение всей вот этой грязи, и человек, за которого ты молишься, он становится вдруг открытым к принятию твоего слова, открытым к принятию какого-то Божьего обличения. Бог начинает просто реально действовать в его жизни, он видит руку Божью. Иногда это бывает позитивно, иногда негативно, но Бог уже включается в работу по твоим молитвам. Поэтому молитва – это действительно ты как будто снимаешь слой за слоем, когда ты ходатайствуешь за кого-то. И просто Бог, он туда реально входит в жизнь этого человека. Что такое еще молитва? По молитве происходит исцеление. По молитве происходит конкретно, как я сказала, меняются просто жизни людей, жизни городов. Когда вступают просто в силу ходатайственные молитвы, мы знаем, что просто люди трансформируются, трансформируются целые сообщества и города. По молитве мы знаем, что произошло даже землетрясение, да, и темница отворилась, и Петр вышел на свободу. Я хочу сказать, действительно, может быть, это можно считать как победа, да, то, что мы молились против этого духа гомосексуализма здесь, в Ферндейле, то, что отменили эти гей-парады, это такая радость. Точно так же, я думаю, что церкви ходатайствуют, и я недавно смотрела новости по Fox News, и там передавали, что, значит, просто, ну, взялась какая-то группа людей на 8-й миле, и на 8-й миле здесь, в Детройте, и там, значит, какой-то активист, но он сам, он как бы вхож или в мэрию, или как, я не знаю. И я так поняла, что они верующие все люди, и они стали продвигать закон о том, чтобы снять вот эти вызывающие вывески на стрип-барах, на всех вот этих вот клубах, да, стриптиз, всяких видео, вот это вот для взрослых, чтобы снять, ну, названия остаются, но все вот эти вызывающие фотографии, имиджи, там, обнаженные женщины и так далее, чтобы это убрать. Они сказали, мы живем в этой местности, это наша комьюнити, понимаете? То есть, казалось бы, ну, 8-я миля, да, там никому ничего не надо, но просто группка людей взялись за это, и вы знаете, этот закон одобрили. Этот закон одобрили, и сейчас просто нелегально будет иметь какие-то фотографии, имиджи, просто даже какие-то силуэты там обнаженной женщины на вот этих вот всех заведениях. Конечно, многие стали возмущаться и говорить, ну тогда надо снимать все рекламы, потому что могут рекламировать крем для загара, и там такая фотография, что она хуже, чем в стриптиз-баре. Да, понятно, но это маленькая победа, которой добились люди, просто которые не захотели оставаться равнодушными, которые молились, которые пошли и просто вот так вот взяли это все в свои руки и, конечно, просили Господа, чтобы он вступился в эту ситуацию. И, конечно же, по молитве нашей люди приходят к Богу. Я бы хотела немножко сегодня вам рассказать, почему важна молитва и почему именно важна молитва тогда, когда мы вступаем в близость с Богом. Не просто так, знаете, забежал там в комнату, там, оттарабанил свое и выбежал. Я все время говорю, что очень важны личные отношения с Господом. Но эти личные отношения с Господом, они, их нужно, как бы, к ним нужно прийти, да. То есть, если у тебя на молитву твою уходит 5 минут, то, конечно же, ты ни Бога не узнаешь близко, да. И Бог точно так же, он будет тебе, ну, как бы, казаться всегда, всегда далеким. Точно так, как жених и невеста, они, прежде чем заключить союз брачный, они друг друга узнают какое-то время, они встречаются, они ходят в кино, они там разговаривают, просто сидят рядышком, да. Поэтому близость с Богом – это самый главный аспект молитвы. Почему? Потому что почему наши молитвы остаются неотвеченными часто? Потому что, знаете, как был в скинии, в храме, внешний двор и внутренний. Мы со своими просьбами остаемся стоять во внешнем дворе, и мы не входим в святая святых. То есть наш дух не открывается, и мы не входим именно вот в это общение с Богом очень-очень близкое. И есть такая одна очень замечательная вещь. Мы имеем с вами власть ходатайства тогда, когда мы находимся в близких отношениях с Богом. То есть те молитвы, когда мы в близких отношениях с Богом, когда мы действительно входим в святая святых, когда мы просто отключаемся от всего, когда наш дух соединяется с Духом Божьим, вот эти молитвы имеют власть. Эти молитвы ходатайственные именно слышит Господь. То есть не на бегу, не на ходу. Я понимаю, что не всегда это, может быть, удается, но я вам сегодня хочу раскрыть этот секрет. И самый бесподобный такой пример – это пример Есфири, еврейской девушки, которая стала царицей Медоперсии, Медоперсидской империи, и которая спасла весь израильский народ от уничтожения. Именно это пример ходатайства тогда, когда оно вступило в силу, но именно было сначала личное знакомство, личная привязанность, личная просто близость с царем. И вы знаете, эта книга «Есфирь» – это единственная книга, в которой реально там не называются там, имена Бога, знаете, но каждый образ в этой книге, он является, как бы, каждый персонаж в этой книге является прообразом. Царь, он является именно как прообразом Бога. Потом там был Евнух Гигай, это прообраз Духа Святого, потому что он Есфире очень много подсказывал, как угодить царю, значит, как угодить Богу. Потом мы видим, что Есфирь, она ходатайствует за народ, точно так, как это призвано делать невеста Христова, мы с вами, церковь. То есть без нашей ходатайственной молитвы ничего не будет происходить в этом мире. Просто так ничего не произойдет. Бог же по нашей молитве может остановить суды свои. Бог по нашей молитве может открыть небо, и действительно произойдет покаяние, произойдет пробуждение. Мы должны помнить об этом. И вы знаете, сначала следует сказать, что Есфирь, когда она попала во дворец, что такое девушка, да, красивая, симпатичная, но совершенно как бы, ну, не сталкивалась с этой царской роскошью, она попала во дворец, и, может быть, она сначала в таком полушоке была, она была совершенно пассивна к тому, что сказал ей ее двоюродный брат, что вышел указ об уничтожении еврейского народа. То есть сначала мы видим такое проявление пассивности, но потом Мордехай, он ее обличает и говорит: «Ты думаешь, ты просто так попала в этот дворец? Ты попала сюда для того, чтобы спасти свой народ. А даже если и не так, то Господь найдет другого человека, чтобы спасти своих детей». Я хочу вам сегодня сказать, вы думаете, вы просто так сидите на этих скамейках? Каждому из вас Бог поручил свое поле деятельности. Каждому из вас Бог дал кого-то друзей или членов семьи, или, может быть, кого-то близких, которые погибают на ваших глазах. Как часто ты становишься на колени и ходатайствуешь за них? Как часто ты приходишь и приносишь их просто на руках молитвы в святая святых к Богу? Может быть, то, что они сейчас в таких ситуациях, это потому, что такая молитва слабая твоя, а может быть, она вообще не звучит об этих людях. Поэтому я, как Мордехай, сегодня говорю, что не для того ли Господь привел тебя, Он тебя посадил здесь, в церкви, Он, может быть, тебя выдернул из твоего сообщества там, где ты был, в Советском Союзе, потому что там бы ты, может быть, никогда тебе не дали твои друзья подняться, обратиться к Богу, а здесь, просто в состоянии в этом, знаете, Америки, разобщенности, тебе легче было и к Богу прийти, уверовать, может быть, какие-то проблемы пришли в твою жизнь. Но все это не просто так, а все это именно для того, чтобы через твое ходатайство, через твою молитву еще многие-многие были спасены. И вот мы видим, что Бог, Он подводит Есфирь к такому, знаете, привилегированной такой близости в отношениях с Артаксерксом, с этим царем. Он действительно любит ее, и просто все было не просто так это сделано, что девушка, которая сама была еврейкой, она вошла в царский дворец именно для того, чтобы спасти потом свою нацию. И этот человек, который был, ну, скажем так, премьер-министром, да, Аман, злобный Аман, который задумал все это совершить и уничтожить полностью еврейский народ, он до самого последнего момента, он не знал, что Есфирь была еврейка. Если бы он знал, конечно, то он, может быть, как-то поменял бы свой указ. Но приказ был отдан, и царь подписал этот указ. И мы видим, что в этой просто ситуации, конкретно через ходатайство Есфирь, через ее близкие отношения с царем, потом спасен весь народ. И это для нас пример, потому что ее ходатайство, оно было построено полностью на отношениях любви. Она очень рисковала жизнью, когда ей пришлось войти в этот тронный зал, когда был такой закон, что без разрешения, без приказа, без как бы appointment нельзя было являться пред глаза царя. И Есфирь, именно зная свои просто отношения с царем, рассчитывая только на его любовь и милость, она не побоялась, хоть это могло угрожать и ей, и смертью, но она вошла в этот тронный зал. Точно так мы с вами, мы рассчитываем только на благодать и милость Бога, но мы должны перед этим уже иметь с Ним близкие, интимные отношения, чтобы входить именно в этот тронный зал и ходатайствовать за наши нужды. И вы знаете, эту картину можно только представить, когда царь, может быть, там занят был со своими подопечными, и вдруг входит царица Есфирь. Она вошла во всей своей блистательной просто красоте, в своих красивых этих одеждах. Она вошла и просто принесла вот этот аромат с собой, аромат красоты, любви, и просто царь, наверное, оторопел, он отвернулся от своих этих дел. Он был полностью поглощен ею. Вы знаете, мы с вами, как невеста Христова, как церковь, мы должны точно так входить в такое состояние, чтобы Господь, Он видел наше сердце, а мы могли сидеть на самом почетном месте. Мы могли иметь доступ. Самое почетное место – это в сердце Бога. Но этого не добьешься просто так, знаете, с наскока. Это нужно развивать, эти отношения нужно развивать. Как вы думаете, царь удовлетворил просьбу Есфирь? Конечно же, удовлетворил, потому что он знал ее близко, да? И даже она нарушила закон, она вошла в тронный зал, но он настолько был очарован ею, он настолько любил ее, он настолько к ней просто проявлял милость, что он действительно, он ответил на ее нужду. И поэтому, если теплота пришла к тебе, теплота именно в молитвенной жизни, какой-то тревожный звонок. Это очень тревожная ситуация, потому что после этого действительно тебе потом вообще перестанет хотеться вообще общаться хоть как-либо с Богом. Но я хочу сказать, что есть власть. Есть именно власть в молитве, в ходатайстве тогда, когда ты знаешь Бога близко. Не тогда, когда между вами стена, и где-то так, знаете, наскоком ты прибегаешь, там сказал молитву. Но эти молитвы, именно ходатайственные, будут услышать тогда, когда ты научишься входить в святая святых. Включай прославление, отвлекайся просто от всех мыслей, начинай молиться на языках, начинай славить Бога. Поэтому молитва – это третий признак теплоты, четвертый признак – это прославление, поклонение. Я хочу сказать, что как мы славим Бога, знаете, может быть, для некоторых это вообще тема вообще неприятная, закрытая, как-то неудобная, потому что мы вышли из разных церквей, деноминаций. Но я вам хочу сказать, что царь знал о том, что у Есфири есть какая-то просьба. Царь знал об этом. И он как бы оттягивал время, но он знал об этом, потому что в конце он ей сказал, что ты желаешь. Он понимал, что она хочет что-то сказать. Есфирь же служила ему. Есфирь тоже тянула время. Она не стеснялась никого, но она оказывала ему такую любовь, такое расположение. Я хочу сказать, спросить вас, чем мы можем послужить Богу здесь на земле? Чем мы можем его удивить? Ну да, конечно, мы выполняем его поручения, мы идем там проповедуем, но самому Богу чем ты можешь послужить? Чем ты можешь его отблагодарить? Только нашим поклонением и прославлением. И если у тебя этого нет в жизни, если у тебя стоит столбняк, ты это не принимаешь, если тебя раздражает музыка, если тебя раздражает поклонение, у тебя проблема. У тебя реальная проблема, потому что Есфирь, она прославляла царя, конечно же, уже своей красотой, своим присутствием, но также на глазах всей этой толпы слуг она служила потом царю, потому что она пригласила его на обед, и в течение 2 или 3 дней она просто прислуживала ему, она ему оказывала милость, любовь. Она просто всем своим видом говорила, что «я твоя, а ты мой». И вот это шло действительно как прославление, она прославляла, она поклонялась царю. Как я вам сказала, что царь – это прообраз Господа, точно так. Хочу задать вопрос, как мы поклоняемся Господу? Каким образом мы ему высказываем, что «ты мой Господь, а я твое дитё»? Может быть, это несколько совершенно слов, но я хочу сказать, что прославление, поклонение Богу – это ключ к его сердцу. Это ключ к его сердцу, реально. То есть, как я сказала, царь знал, что у нее есть какая-то просьба. Ему было приятно, когда она служила ему, и потом в конце он ее спрашивает, «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Мы видим, что он любит Есфирь, это его царица, его возлюбленная. И вот эта картина, она является иллюстрацией поклонения с восхищением. Восхищаемся ли мы Богом? Ты хочешь сказать, ну зачем вообще славить Бога? Ну как бы я скажу спасибо и ладно. Но я хочу сказать, что вот это состояние восхищенного сердца, мы должны действительно поклоняться с восторгом Богу, поклоняться с восторгом своему жениху. И необходимо, чтобы мы понимали это. Если кто-то не понимает, просто проси Бога, чтобы Он открыл тебе это. Сам Господь устраивает это таким образом, потому что Ему нравится это. Ему нравится, когда дети его поклоняются ему. Почему так в Древнем Израиле было строго вообще, были специальные инструменты, специально были обученные люди, специально были левиты, которые определенные мелодии играли, они прославляли как-то Бога, они поклонялись, то есть они входили просто вот эта святая святых со специальными какими-то просто такими ритуалами. Это было важно. Ты хочешь весь день пробегать, потом прийти, сказать там пару слов и на боковую. Так не получится. Если хочешь быть действительно в близких отношениях с Богом, если хочешь слышать Его волю, а это так важно сейчас, в последнее время, когда происходят все эти события, если ты не будешь с Богом близко ходить, ты просто упадешь. Ты или наделаешь каких-то ошибок, или просто постоянно будешь в страхе жить. Поэтому очень важно, что Господа устраивает это. Господу нравится, когда мы поклоняемся, когда мы прославляем Его. Поэтому не говори, почему Бог не отвечает на твои молитвы. Благодаришь ли ты Его? Поклоняешься ли ты Ему? И последний пункт – это безразличие. Безразличие. Люда, вернись к тексту опять Откровения. Теплое состояние нашей жизни христианской. Один из признаков – это когда, ну, безразличие, тебе все по барабану как бы. То есть человек, он самодовольный, и он еще думает, что он как бы себя что-то представляет, да, но в глубине души он уже всем повесил ярлыки. И это самодовольство, оно просто порождает такое ощущение, знаете, ну, что он заслуживает самой высокой оценки как бы, а все остальное – это ерунда. Но я вам хочу сказать, что безразличное наше отношение, безразличие к погибающим людям, безразличие к тому, что сейчас христианство топчут, безразличие к тому, что сейчас много ереси и так далее. Я хочу сказать, что в день суда, когда мы будем стоять перед Богом, Бог с нас спросит не только за то, что мы сделали плохое, но и за те вещи, которые, может быть, мы могли сделать хорошие, но из-за нашего равнодушия, безразличия мы просто попустили, мы на это закрыли глаза и не использовали те возможности, которые Господь давал. Вы знаете, безразличие и равнодушие называют параличом души. Не помню, кто, или мать Тереза сказала, или кто, паралич души. И очень хорошее такое тоже выражение, человек, его имя Эверхард, он сказал, «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных». С их молчаливого согласия совершаются на земле и предательство, и убийство. И вот мы в безразличном состоянии таком, знаете, неделю прожил, и слава Богу, такое теплое подвешенное состояние, как те просто, знаете, какие-то животные, которые под водой уходят в спячку. И вот мы в таком полусонном состоянии. Вы знаете, что каждый год по всему миру убивается за веру христианскую 50 тысяч людей, 50 тысяч христиан. мы же с вами наслаждаемся свободой, которой нету такой свободы, как сейчас в остальном мире. И только некоторые из нас могут сказать, что я привел ко Христу хотя бы там одного человека. Да не только это, а просто позвольте задать вопрос, кому в последний раз ты давал визитки нашей церкви? Кому в последний раз, может быть, ты давал какую-то или трактат, или флайерс, или просто говорил о Боге? Я хочу вам сказать, Иоанна 9:4. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть свет, доколе есть день, говорит Господь. Приходит ночь, когда никто не может делать». Мы сейчас с вами живем самое благодатное время для жатвы душ. Самое просто, это время такое отличное, когда можно собрать большой урожай душ. Другой вопрос, что пока гром не грянет, люди не хотят идти к Богу. Но тем не менее, насколько мы сеем? Я хочу сказать, что эта ночь, она очень скоро наступит, и отголоски ее уже доходят до нас. Я не знаю, насколько вы интересуетесь христианскими новостями, но я просто хотела бы вам зачитать сейчас, знаете, новостную ленту, такие новости, которые заставляют задуматься о многом. Некоторые факты. Верховный суд установил исключать всякого, кто молится во имя Иисуса Христа при открытии деловых и бизнес-заседаний. То есть, если какие-то корпорации там собираются, начинают обсуждать какие-то вопросы, если, не дай Бог, кто-то там склонит голову и скажет, давайте скажем молитву, то его просто под белые руки охранники выведут из этого здания. Дальше. Такой факт. Из военно-морских сил США был исключен капеллан Гордон Клингеншмидт за молитву во имя Иисуса Христа и протест против официально введенной программы DADT, которая называется, расшифровывается Don't Ask, Don't Tell, которая разрешает службу геям. Вот этот человек, капеллан, который служил в Неви, да, он просто молился, он по своему статусу, он может, да, как бы консультировать там солдат, и он молился во имя Иисуса Христа. И вот за это его исключают из армии, а также за то, что он возвысил свой голос против того, чтобы геям разрешалось служить в армии. И он сказал, что это просто повлечет отток христиан, солдат, офицеров из армии американской, потому что просто уже одно то, что геи моются вместе в одном душе с нормальными людьми, как бы это их все эти взгляды, все этих приставания и так далее, просто люди будут уходить из армии. И он возвысил свой голос, за это его просто вышвырнули из армии. Окей, университет Калифорнии, Лос-Анджелес, UCLA, запретил студентам во время церемонии graduation, вручения дипломов, благодарить Бога за их, как бы, учебу. То есть говорить во время благодарственной речи хоть какое-то прославление Бога. Некоторые колледжи сейчас делают специальные молитвенные комнаты для мусульман и ванночки для омовения ног. Также начальная школа в Сан-Диего увеличила время прогулки для детей, разрешив 100 мусульманским детям совершать намаз, ежедневную молитву. В то же время федеральный суд города Кноксвилл, Кентаки, вынес решение запретить детям 5 класса изучать и обсуждать Библию во время прогулки. Консул по американо-исламским отношениям в Лос-Анджелесе потребовал привлекать к ответственности за любое осуждение Корана, расценивая это как преступление ненависти. Тогда же, как в 2002 году, Washington Times опубликовала фотографии, как палестинцы рвут Библию на страницы и используют это как туалетную бумагу. Американские церкви сделали фандрейзер, то есть сбор, чтобы собрать деньги на покупку Библии для американских солдат в Афганистане. Библии на афганском и английском языке. Все Библии были конфискованы, выброшены и сожжены. Только один официальный комментарий был сделан по поводу сжигания Библии представителем Министерства обороны. Он сказал следующее. Войска в районе военных действий должны сжигать за собой весь мусор. То есть Библия – это мусор. Толерантность. Сейчас это такое популярное слово. Толерантность. Мы должны быть толерантны. То есть мы должны быть терпимы тогда, когда оскорбляют нашего Бога. Мы должны быть терпимы, когда поносят Слово Божье. Но я хочу сказать, что Библия говорит наоборот, что мы не должны быть равнодушны, но наоборот поднимать свой голос. 2 Тимофея 3:12, Люда, покажи, пожалуйста. Или я прочитаю. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но сейчас, как правило, проповедуется сладкое Евангелие, что мы должны как бы закрывать глаза, мы должны всех любить, мы должны быть действительно толерантны. И много говорится о разных теориях, там, процветание, там, восхищение и так далее. Все это хорошо, но никто не говорит за то, что если ты будешь говорить правду, тебе это будет чего-то стоить всегда. И поэтому, если личность называет себя христианином, но его никогда не обзывали, никогда не притесняли, никогда не оскорбляли, то просто следует такому человеку протестировать себя, является ли он правда христианином, потому что Господь сказал, что все эти вещи должны с тобой происходить. В Библии мы названы светом и солью. Так вот, действительно, давайте мы будем освещать и осолять эту жизнь, пока есть у нас действительно возможность. И где бы нам ни пришлось стоять, перед Верховным судом, может быть, перед твоим хозяином, перед твоим боссом, может быть, тебе придется заступаться, я не знаю, там, за кого-то, или просто за свою веру, но помни, что ты стоишь, и Христос стоит рядом с тобой. Не бойся ничего. Поэтому я хочу сказать, что единство с миром, если ты хочешь быть таким, как мир, оно всегда приведет тебя на какой-то компромисс. Оно всегда тебя заставит идти против твоей совести, против Духа Святого. И невозможно жить в единстве с миром и в единстве с Богом. В Галатах 4:16 Павел говорит, «Неужели, говоря истину, я сделался врагом вам?» Он говорит это к церкви. Оказывается, говоря правду, мы всегда будем нелюбимы. Мы всегда будем кому-то врагами. Что ты говоришь? Если мы говорим правду всей нашей жизнью, всем просто нашим поведением, да, то мы обязательно станем врагом этому миру. Если у нас с миром все как бы вась-вась, все прекрасно, все хорошо, то это заставляет задуматься. Вы знаете, когда Гитлер пришел к власти в Германии, очень многие христиане, они стали на его сторону. И потом также они все дружно, они были сожжены в концентрационных лагерях. Поэтому те, кто проповедовали истинное Евангелие, они не прогнулись и под режим Гитлера, и, например, такие, как сестры Тенбум, семья Тенбум, да, часовой мастер, которые были истинными верующими, они действительно пошли в лагерь, в концлагерь, и не захотели просто прогинаться под этот режим, и потом еще и в лагере они приводили ко Христу просто узников этого концлагеря. Поэтому вопрос такой, насколько сегодня остра твоя позиция, насколько ты равнодушный, может быть, насколько ты действительно, ты горишь для Господа, ты неравнодушен к тому, что происходит просто в мире. Люда, еще раз, пожалуйста, Откровение 3 глава. Какое же средство от теплоты? О чем говорит Господь? Что же нам просто нужно сделать? Господь дает такие suggestions, знаете, пожелания нам. Как я сказала, этот город, он был знаменит глазной мазью, да, и в конце Господь говорит, что ту черную одежду, которая там была знаменита этой шерстью, да, которую ткали в Ладикии, ты должен поменять на белые одежды. Возьми у меня белые одежды, одежды праведности. Можешь поставить, Люд? Значит, он говорит там, сейчас, советую тебе купить у меня, Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, то есть буквально как золото, вытащенное из огня. Это 3 глава, 18 стих, раскаленное в огне. О чем же здесь говорится? Здесь речь идет о вере, потому что первое послание Петра, мы можем читать, что вера, она сравнивается с огнем, очищенным золотом. И Господь говорит, что против вот этой теплоты, что ты можешь сделать? Тебе нужно купить у меня золото, очищенное огнем, и белую одежду. Вот эта одежда, которая была там знаменитая, популярна, она как раз была черной одеждой. Может быть, за счет этой текстильной промышленности в Ладикии были богатые люди, они обогащались. Но Господь говорит, это одежда, которая тебя делает нагим, это одежда греха, а тебе нужно купить белую одежду праведности. И также Господь говорит, что глазною мазью помажь глаза. То есть глазная мазь – это истина Слова Божье. Истина Слова Божье, развлечение, где правда, где ложь. Потому что, как я сказала, много, очень много будет всяких теорий, всяких просто ересей, всяких лжепророков, особенно в последнее время. И те люди, которые, может быть, знаете, для нас были, может быть, даже дорогие, мы слышали их проповеди и восхищались, на самом деле никто не знает вообще. Господь может просто в последние времена, Он обнаружит, и мы знаем, что очень многие проповедники, которые имели миссии, которые имели телевидение, они падали просто. Поэтому единственное, что у нас есть, это Дух Святой, Слово Божье, по которому мы можем тестировать и просто сравнивать, где истина, где ложь. И Откровение дальше 3.19 Господь говорит, Он говорит следующие слова. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Вы знаете, проблемы синоидального перевода, в греческом переводе на самом деле «кого я люблю, того наказываю» – это не значит, что наказываю, как бы бью, да? Это совершенно не характер нашего Господа. Значение буквальное с греческого перевода «кого я люблю, того обучаю, исправляю и воспитываю». Обучаю, исправляю и воспитываю. Господь не будет уничтожать и бить тебя, но просто то печальное состояние, может быть, теплоты, в котором ты сейчас находишься, сегодня Бог к тебе обращается и говорит, если ты тепл, действительно тепл такой, то тебе нужно сегодня примириться со мной, тебе нужно конкретно просто исправить свои пути. И дальше говорит Господь, «Все стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Знаете, здесь выбор стоит за человеком. Господь стучит в каждое сердце. Господь хочет спасти каждого человека. Но пока ты сам не открываешь дверь, пока ты не позволяешь ему входить в твою жизнь, в твои отношения с ним, через молитву, когда ты посвящаешь ему время, когда ты затрачиваешь просто, может быть, какие-то ресурсы, финансы, может быть, там свой сон, отдых, но ты едешь кому-то служишь, ты едешь в церковь, то Господь, Он действительно, Он входит просто в твою жизнь, Он начинает просто покрывать какие-то твои нужды, и это действительно такие отношения, как союз, как завет. И Господь говорит, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною. Вы знаете, греки принимали пищу 3 раза в день. Завтрак у них состоял из кусочка хлеба, обмоченного в вино. Обед тоже был кусок хлеба, там может быть какой-то овощ и фрукт. Но всегда трапеза самая такая сильная и самая такая обильная была на вечер, вечеря. И здесь используется именно слово «ужин». Господь говорит, что если ты мне отворишь дверь, войду и буду вечерить с тобою. И дальше говорится, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Что значит сесть на престоле с Господом? Первое, что значит побеждающему? Побеждать что? Да побеждать самого себя, побеждать эту теплоту, побеждать эту лень, побеждать это равнодушие. И Господь говорит, ты сядешь со мной на престоле, то есть ты разделишь славу со мной. И мы видим, что это слово, оно обращено, может быть, это было написано 2000 лет назад, но оно сегодня так актуально. Все эти сокровища, которые имела Ладикийская церковь, все то, что материальное мы с вами имеем, к чему стремимся, и что, как мы думаем, даст нам какие-то гарантии, страховки, это все ничто в глазах Божьих. Господь говорит, пойди и купи у меня, приобрети, вернее, у меня веру, праведность и Духа Святого, Слово Божье, чтобы быть тебе вооруженным в этом мире. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться. Сегодня у нас с вами вечеря Господня, хлебопреломление. И как важно, сейчас мы просто протестируем себя, как христиан. Все вот эти вот вещи, признаки теплоты, да? Давайте мы их повторим. Тогда, когда рушатся отношения, ты видишь, что в твоей жизни разрушены отношения, да? Тебя это потом приводит просто к разочарованию, отношения в церкви с окружающими. Тогда, когда ты просто занят. Тебя житейские заботы, они настолько задавили, тогда, когда ты уже просто действительно выжатый, как лимон. тогда, когда нет молитвы в твоей жизни, это признак теплоты. Тогда, когда тебя раздражает прославление, поклонение, тебе это не нужно, тебе это не интересно. И тогда, когда ты безразличен, безразличен к чьей-то боли, безразличен просто к тому, что попирается имя Господне, знай, что ты остыл, ты в теплом состоянии. Давайте мы встанем сейчас. И кого просто коснулось это слово, сейчас просто перед Богом, попросите прощения и скажите: Господь, выведи меня из этого теплого состояния, выведи меня, дай мне свое исцеление. Воскреси во мне веру опять. Дай мне просто праведность, потому что одежды мои не запачканы грехом, они запачканы просто тем, что я соглашался с этим миром. Я прошу Тебя, дорогой Господь, сейчас, Боже, я ходатайствую перед Тобой за всех моих братьев и сестер. Господь, я прошу Тебя, Боже, разбуди, Господь, разбуди всех, Господь, кто находится в состоянии спячки, всех, у кого просто в сердце пришло это охлаждение, эта теплота. Господь, Ты так жестко сказал, что Ты просто изрыгнешь таких людей, что Тебя просто тошнит от таких людей, Господь, да не будет этого в нас, да не будет это в нашей церкви, да не будем мы равнодушно просто смотреть на тех, кто погибает, на тех, кто пропадает, Господь. Я прошу Тебя в это последнее время, дай нам, Господь, просто возможности и дай нам огня Твоего совершать то, к чему Ты призвал. Господь, я также прошу сейчас за моих братьев и сестер, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл их тайные комнаты. Господь, я знаю, что Ты стучался к каждому из здесь присутствующим, что Ты хотел с ними общаться, но по каким-то причинам они не открывали Тебе двери. Они не открывали Тебе двери своего сердца, потому что они были слишком заняты, слишком усталы, потому что они слишком хотели спать, Господь. Я прошу Тебя, продолжай стучаться, пока есть время, Господь. Продолжай стучаться в их сердца, Господь. И я также прошу, чтобы, Господи, каждый человек, он открыл эту дверь. Чтобы, Боже, каждый человек, он вошел просто в это интимное общение с Тобой. Чтобы наши молитвы, они не были просто краткими, холодными. Они не были просто по ритуалу. Чтобы они не были просто частью нашего режима дня, Господь. Но чтобы это действительно был разговор как возлюбленного с возлюбленной, Господь, я прошу Тебя, Духом Своим Святым, Господь, открывай нам истины Свои. Открывай нам Свои истины, Господь. Я благодарю Тебя, Боже. Я верю, Господь, что, Боже, в это время, Господь, Ты не просто так собрал нас, Господь, в этой церкви. Ты не просто так, Господь, явил нам Свою силу когда-то. Ты не просто так вырвал нас просто через океан и перенес в эту страну, Господь. Но Ты привел нас сюда, чтобы мы сделали великие дела, Господь. Чтобы еще многие люди, они познали Тебя и были спасены. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Господь. И я верю, Боже, что ни одного теплого человека да не будет в нашей церкви. И вся церковь дружно сказала: аминь, аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И сейчас мы с вами будем совершать вечерю Господню. Пожалуйста, подойдите сюда и позовите, пожалуйста, Славу тоже.